такой анекдот. Однажды один рыбак шел по зимнему лесу и увидел прекрасное озеро. Он стал бурить там лунку. И вдруг голос с неба. Здесь нет рыбы. Думаю, кто это? Стал бурить в другом месте. Голос с неба опять. Здесь нет рыбы. И он уже обратился и говорит, Господи, да неужели ты бы не зашел ко мне? Он говорит, здесь нет рыбы, это директор катка. Была просто включенная трансляция. Поэтому иногда говорят, что когда мы обращаемся к высшему миру, это молитва. А когда высший мир разговаривает с нами, это шизофрения. С одной стороны, мы можем посмеяться и сказать, да, это веселая идея. А с другой стороны, мы можем сказать, до какой степени мы обладаем искренностью нашего обращения к высшему миру, чтобы он начал с нами разговаривать. Будучи родителями, мы знаем, что часто дети просят родителям и устраивают им истерики. И мать никогда не ответит на эту истерику. Но иногда, когда нам очень трудно, когда нам бесконечно трудно, то наши друзья и близкие могут прийти нам на помощь. Поэтому существует большая разница между праздным умонастроением, праздной поверхностной духовностью и подлинной духовностью. И мы знаем всегда с вами, что золото – это не то, что блестит, а то, что обладает определенной внутренней ценностью и качествами. Поэтому наш фестиваль «Veda Life», и в йоге есть одно выражение. Йога говорит о том, что тело человека – это горшок, он должен пройти через обработку огнем. И только тогда он обретет качество. Да? Поэтому горшок – это тело, в котором существует душа, а огонь – это огонь, который позволяет нам преодолевать трудности. Удивительная вещь, но мы с вами созданы для того, чтобы преодолевать трудности. Поэтому всегда вы услышите от известных мотиваторов, которые занимаются мотивацией людей, вы хотите комфорт или успех. Мы говорили сегодня, что йога часто состоит в том, что ты занимаешь некомфортное положение, ну, васану какую-то, да, и пребывая в некомфортном положении, ты достигаешь успеха, здоровья, там, или еще духовности и так далее. Так вот, комфорт и успех – это разные вещи. Но наш учитель Шрила Сиддхартха Махарадж, он написал такую маленькую статью, часть его лекции, называется «Home Comfort» – «Домашний уют». На самом деле, нас интересует с вами всех уют, но можно ли найти уют в мире смерти? Конечно же, нет. В мире смерти, болезни и страдания невозможно найти упокоение. Но кто-то скажет, вы сейчас говорите мне про мир смерти и страдания, мне кажется, что мне очень хорошо здесь, я радуюсь, мне нравится все, прекрасная погода, но через 3 месяца здесь наступит зима. И птицы полетят куда? На юг, да? Почему птицы летят на юг? Они движутся за солнцем. Поэтому иногда сознание невежества сравнивают с облаками, а Всевышнего связывают с солнцем. Ригведа говорит, «Ом тат вишнох парамам падам сада пашнянти сураю». Свет – это то, что дает человеку жизнь. Двигайся за светом. Иногда кажется, что солнце закрывают облака. Иногда кажется, что солнце пропало, но это не так. Это облака невежества, это облака безверия, облака иллюзии. На самом деле солнце существует, но есть одна проблема. Солнце двигается по своей собственной траектории. Солнце никого не говорит, можно встать, а можно туда. Поэтому также и Кришна Лила, божественная реальность, она двигается в соответствии со своей траекторией. Иногда Кришна приходит в этот мир и затапливает всех духовностью и знанием, а иногда он исчезает на какое-то время. Это подобно солнцу. Иногда день, иногда ночь. И Писание говорит, «Радха Кришна викритир хладини шакти асмат». Всегда в высшем мире существует обмен чувствами, обмен любовью. Мы думаем, что высший мир – это пустота, нирвана, но это всего лишь навсего промежуток между материей и духом. Да, если бы пустота было чем-то другим, она называлась бы по-другому. Поэтому выше мира нирвана, выше мира сияния Брахмана, божественного сияния, которое видели великие святые, существует другая альтернативная реальность, которую Писание Веды называют Вайкунта или безграничная. И они говорят, Вайкунта против Якса калечин мой. Из чего состоит Вайкунта? Если в этом мире все состоит из материи, то мир Вайкунта состоит из антиматерии, из чистого сознания. И поэтому веды говорят «Чинтамани, Чаранабушина, Мангалами, Чинтамани». Каждый камень там исполняет все желания. Ну какие желания? Духовные желания. Иногда писания описывают, что Радхарани и возлюбленные Кришны одеваются в одежды из чувств и переживаний. Представляете, да? Там у ней кофта из скромности, из нежности. И женщинам это понятно, да, мы говорим, нежная кофточка, скромная сари, веселенький костюмчик. Когда мы говорим о великих дизайнерах, которые показывают свои коллекции, увы, они показывают не свои коллекции, потому что дизайнерскую одежду носить невозможно. Они показывают свои переживания или свой взгляд на мир. Как бы мог выглядеть человек? Поэтому дизайнер, художник, это вам скажет любой, кто занимается там, интерьером или декорированием, скажет, нужно создать настроение. Зачем мы вешаем здесь ленточки? Могли бы утюги повесить, например. Да? Вот, если бы это был фестиваль Рокера, здесь бы висели утюги, кости, скелеты. Да, мы бы создали настроение. Там, пираты Карибского моря. Это тоже было бы какое-то событие. Но когда мы делаем фестиваль Видалайф, мы пытаемся создать определенное настроение, определенную музыку. И также духовная реальность. Она переживает свое особое настроение. И она переживает свою реальность. Поэтому обитатели духовного мира – это обитатели мира чистого сознания. Но кто-то может спросить, а что это такое чистое сознание? Чем чистое сознание отличается от грязного сознания? Хороший вопрос, очень практичный. Мы постоянно моем с вами наше тело. Проснулись грязные, помылись чистые. Через 2 часа опять грязные. Пошли в туалет, мы стали грязными. Почему? Принцип материи состоит в том, что она всегда оскверняется. Поэтому мы должны поддерживать чистоту. И часть йоги – это поддерживать внешнюю чистоту. Но очистить тело вовсе не значит очистить свой ум или очистить свою душу. Необходимо поддерживать внутреннюю чистоту, божественную чистоту. Душа создана, мы с вами созданы для высшего. Мы никогда не были созданы для низшего. Мы вынуждены заниматься низшим. Такова наша природа. Мы говорим, а почему вы обманываете государство? Государство такое, мы его обманываем. Оно обманывает нас, мы обманываем его. Джива дживаси дживана. Мы живем в мире эксплуатации. Невозможно выжить в этом мире, не эксплуатируя никого. Ты поимел тебя, я поимел меня, мы поимели друг друга взаимно, и в результате все что-то поимели. Но это принцип, принцип материи. Когда мы находимся в семье, когда мы находимся в кругу близких друзей, мы не говорим своему, например, сыну или дочери, хочешь купить у меня часы по дешевке? Отец перед смертью продал. Или мам, а мам, дай мне ключи от холодильника. Она говорит, 20 гривен, один подход к столу. Это шутка, но в кафе именно так и происходит. И мы не говорим, не-не, кафе это не гармонично. Мы говорим, сколько стоит, сколько я должен. Но если мы скажем нашей маме, слушай, мама так меня хорошо покормила, сколько я тебе должен? Что сделает мама? Подщечину даст, она обидится. Почему? Потому что ее любовь не требует никакого возврата. Наоборот, возврат неизменен. Поэтому в отношении подлинных возлюбленных, в отношении подлинных друзей не может существовать каких-то рамок и каких-то ограничений. Я с тобой дружу потому, что у тебя есть деньги. Это не дружба, это эксплуатация, тонкая эксплуатация. Да? Поэтому в Фейсбуке вы можете записаться в друзья. Или мы дружим компаниями, да? Но мы не говорим об этой дружбе. Поэтому мы говорим, любовь, взаимность, дружба, что это такое? Ищем мы ли какие-то ограниченные формы любви и взаимности? Или же мы ищем что-то подлинное, настоящее? Если кто-то здесь сидящий скажет, я не ищу подлинную любовь, вы знаете, я ему не поверю. И может быть, он скажет лишь только потому, что он обижен в жизни, потому что его несколько раз там обманула девушка или парень и так далее. Но каждый человек ищет что-то подлинное, абсолютное и совершенное, прекрасное. И вот об этом говорят ведические писания. Они говорят о том, что мы духовны по своей природе, мы предназначены для высшего. Мы не предназначены с вами для низшего. Не было задачи такую создавать сложную форму жизни, как человек, чтобы он вел в каких-то животных моделях поведения. Но Но, увы, мы можем сказать такую правду, что, увы, мы живем в мире, где часто приходится себя вести как животному. Да, и один из инстинктов – это инстинкт самосохранения. Мы вынуждены самосохраняться. Но никто из нас не хочет этого. И поэтому Писания говорят, они говорят о том, что существуют разные планы бытия. Однажды Шрила Прабхупада, великий учитель, чувствовал, что скоро уйдет. И он написал Шридхару Махараджу, нашему учителю, письмо. Он сказал: «Я здесь, в западном мире, занимаюсь миссионерством, строю храмы, но чувствую, что жизнь моя закончится. Я бы хотел уехать, вернуться в Индию, чтобы оставить свое тело во Вриндаване». И Шридхару Махараджу написал: «Там, где ты, там Вриндаван. Там, где ты, там духовный мир. Там, где дух самоотдания, где дух служения, где дух подлинной любви, там существует духовный мир». Поэтому в Писании сказано: «Нахам тиштами вайкунте йогинам хридаянахам». «Я не пребываю на Вайкунте», — говорит Вишну Всевышний. «Я не пребываю в сердцах йогиков». Странно, йоги пытаются удерживать меня в памяти, но я не пребываю в их сердцах. Где я? Я там, где искренне беседуют обо мне. Я там, где любят меня. Я там, где переживают мои деяния. И поэтому совершенно такая идея о том, что в этом мире нет божественного. Да, славяне, там, индейцы понимали, что весь мир божественный. Они смотрели на камни и понимали, что это божественное. Они смотрели на деревья и понимали, что это божественное. Они смотрели на реки и понимали, что реки живые. Все живое в этом мире. Это даже понимали самые примитивные формы человека. Поэтому не следует думать, что если мы не обожествляем природу, то мы продвинутые люди. Отнюдь нет. Кали-юга – эпоха деградации. От того, что у нас появились мобильные девайсы, еще вовсе не значит, что мы стали мобильными людьми. Никогда у человека не было столь удивительной возможности высказать столь глубокие мысли. Вы представляете, если бы у Сократа был Facebook или у Гегеля? Но какие мысли мы находим в Твиттере? «Еду в Магадан». Удивительная вещь. Мы зайдем в буквоед или в любой магазин, мы видим тысячу книг. Но один великий писатель сказал прекрасную вещь. Он сказал: человеку не нужна тысяча книг. Он не сможет прочитать тысячу книг. Человеку нужно несколько самых лучших. Один великий западный писатель сказал: Достоевского, он невыносим. Достоевский плохой писатель. Вы знаете, что он плохой писатель? Он пишет сложными, тяжелыми, длинными предложениями. Но когда он пишет, почему он завораживает меня? Почему этот плохой писатель может написать так, там, великого инквизитора, братьев Карамазовых, что это заставит мое сердце содрогаться? Почему? А почему другая там поэтесса или писатель, она может написать очень красиво, и в результате это будет ни о чем? Потому что мы всегда захвачены поиском гармонии, поиском прекрасного, поиском красоты. И в этом с вами наша замечательная удача, то, что мы собрались здесь, чтобы провести день в выходной вместе и в какой-то момент посмотреть на небо. Часто мы смотрим под ноги, мы не думаем, что у нас есть время посмотреть на небо, у нас есть время подумать о себе, о своей жизни. Мы находимся в суете, сует, в постоянном выживании, в поиске гармонии абсолюта. Но упанишады говорят: дети нектара, проснитесь, вы рождены только ради нектара, вы не рождены ни ради чего низшего. Вам предназначено, уготовано прекрасное будущее. Веды, они там не пугают нас, там, что это адом или еще чем-то. Они говорят: проснитесь, вы дети красоты, вы дети гармонии. И упанишады призывают нас к прогрессу. Вчера Госвами Махараджу задали очень хороший вопрос. Один наш друг пришел и спросил: почему Кришна не упоминается в ранних ведах? И Госвами Махарадж ему ответил так: веды – это дерево. Видите, сколько листьев на дереве? Листья, в Бхагавад-гите сказано еще круче. Если вы когда-нибудь видели баньяновое дерево, вы увидите, что кто-то видел баньян когда-нибудь? Корни у него растут с веток. Корни сверху. И Бхагавад-гита говорит про ашватху – отраженное дерево. Мы постоянно связаны с отражением. Первопричина всего наверху, не в материи, не в дарвинской идее выживания видов. Дарвинская идея выживания видов – это принцип материализма. Корень всего в красоте, еще Сахаров сказал, красота спасет мир. И вот если вы увидите ашватху, дерево этого мира, то вы увидите, что корни идут сверху, но листьев очень много. И возникает вопрос, а что делать с этими с листьями? Как удовлетворить все эти листья? Листья – это желание, это наши долги, мы должны детям, стране, социуму, мы всем должны. Но веды говорят, найди корень, поливай воду на корень. Только поливая корень, ты сможешь удовлетворить все дерево. Очень простой пример. Веды тоже говорят о том, что такое пища. Человек может взять пищу со стола и начать втирать голову. Нет, вы должны есть ее. Пища попадет в желудок, и тогда желудок раздаст ее каждой точке организма. Поэтому веды говорят, если вы ищете эту самую гармонию, то вы должны занять с ней правильные взаимоотношения. Вы можете пытаться втирать пищу в голову, это никому не запрещено. Но тем не менее, сам инстинкт подскажет вам, что ее нужно положить в рот. Чувство голода скажет вам, поэтому очень важно в этом мире ощутить духовный голод. И тогда, когда мы ощутим свой духовный голод, мы начнем искать и поймем, что на самом деле все очень гармонично и лаконично. Не существует сложных схем, схема очень простая. Существует только лишь невежество. Невежество является величайшим врагом человека. Но дерево прекрасное, а почему есть Кришна? Столько много писаний, столько много наук. Зачем нужен Кришна? Но веды говорят очень прекрасно, дерево время от времени дает цветы. Цветы столь прекрасны, потому что цветы дают нам способность пережить радость. Но есть еще более высшая вещь, это способность попробовать, это плоды. И поэтому писания говорят, Кришна – это плод дерева вед. Дерево увидеть очень легко, но обрести его плод очень сложно. Плод требует гораздо более глубокого подхода. Необходимо дождаться этого плода. Поэтому в процессе многих жизней, многих духовных практик, человек постепенно накапливает качества, чтобы понять суть всего. Кришна всепривлекающий, он источник красоты в первую очередь. Представляете, существует то, что может привлекать каждое живое существо. Иногда кто-то поднимет руку и скажет, скажите, а меня это не привлекает, почему? Разумный вопрос, так или нет? И веды говорят, они говорят, потому что печень, отравленная желтухой, не способна пробовать вкусное. Если кто-то был в Индии, он знает, когда у человека желтеют глаза, он приходит к доктору, первый тест, доктор дает ему кусочек сахара и говорит, ешь. Если сахар горький, значит, у тебя желтуха, гепатит. Первый тест. И поэтому веды говорят, если человек находится в невежестве, то все сладкое кажется ему горьким. Но ничего страшного. Если он примет лекарство постепенно, в процессе принятия лекарства, вкус к нему вернется. И поэтому Бхагавад-гита, Арджуна задает вопрос Бхагавад-гите Кришне. Он говорит, скажи мне, а как вообще можно стать йогом? Потому что ты говоришь, что йогом стать очень тяжело настоящим. И Кришна говорит ему, парам дриштвам нивартате, когда в тебе пробудится подлинный вкус, тогда ты сможешь стать великим йогом. В этом мире мы трудимся, потому что вкус. У кого-то вкус к деньгам, у кого-то вкус к науке, да? Как можно какого-то очкарика заставить целыми днями учить формулы, предметы, или какого-то человека играть ноты, музыку, вкус? Да, поэтому настоящий энтузиаст – это человек, который обладает вкусом. Невозможно художнику сказать, слушай, ты, это самое, не занимайся творчеством. Художник говорит, да это моя жизнь, вы что? Даже если я себе отрежу ухо и умру в бедности, я все равно буду оставаться Ван Гогом. Ван Гог даже не мог представить, что его квартиры могут продавать за 47 миллионов. Удивительная вещь. Шридхар Махарадж задает вопрос, кто кем обладает в этом мире? Красота обладает тобой или ты обладаешь красотой? А мы видим красивую девушку, мы думаем, хорошенькая, можно ей обладать или нет, интересно. Она думает, хорошенький, обезьяна похожа. Да? И Таисия Афинская приходит, тебя как зовут? Он говорит, Александр, а фамилия? Македонский. Ты замужем? Женат? Нет? Нет. Александр Македонский захватил весь мир, но Таисия захватила его. Поэтому красота способна очаровать и захватить. Красоте не нужны никакие условия. Красота с столь прекрасна, что ей все подчиняются. Девушка, конечно, улыбается сразу. Вот нас похвалили. Теперь я расскажу еще одну ужасную сказку про красоту. Ужасная сказка, потому что помимо красоты, ее антитезис – это ужас. И вот красота, она очень красивая, наивная, прекрасная девушка. Но ужас – это ужасная, страшная такая старуха, все ужасная. И вот ужас в таких ужасных одеждах увидела такую красивую красоту, и у ужаса родился ужасный план. Он думает, я на фестивале веду лайф, еще такую красоту не видел. И говорит, ты кто? Красота говорит, я красота. Ой, да, поэтому ты такая красивая. А давай с тобой кто-то по другого берега быстрее доплывет. Ну, красота, конечно, такая, давай. Ну, они скинули одежды, поплыли, естественно, ужас быстренько вернулась обратно, схватила одежду красоты и убежала. И пока красота туда-сюда плавала, красуясь, да, вышла, голая красота, думала, надо чем-то одеться. А на берегу лежат только одежды ужаса. И с тех пор ужас тусит на гламурных вечеринках, в красивых одеждах, да? А красота, она где-то там лазит в облако. То есть распознание красоты. Всегда существовали дегустаторы, всегда существовали люди, которые способны были взять каплю вина и понять, откуда это, и пережить вкус. Всегда существовали люди, которые говорили, это прекрасно. Они знали Ван Гога еще до того, как его покупали за миллионы долларов. И хотя те, кто купили Ван Гога, казалось, что они обладают Ван Гогом, на самом деле Ван Гог обладал ими. Но дегустаторы – это самые удивительные люди. Именно благодаря ним, именно благодаря критикам мы распознаем с вами прекрасное и совершенное. У человека нет особо опыта в распознании красоты. Был такой случай, очень известный американский художник Джефф Кунс, у него была выставка в американском музее MoMA, Modern Art в Нью-Йорке. И он сделал инсталляцию. А уборщица вечером ее подмела. Накануне да? Обрытия, а у него там картины, он сделал инсталляцию из городского мусора, а уборщица пришла, подумала, что за мусор леди художник, ни разу отмела. Вот. У ней не было представления о бытии, это была простая женщина. Но очень часто в этом мире мы зададимся вопросом, а почему мы знаем, что хорошее хорошее или плохое плохое? Однажды Стива Джобса спросили, а скажите, пожалуйста, как вы придумываете свои девайсы. Вы что, проводите опрос? И Стив Джобс сказал, да нет, конечно, люди не знают, что они хотят. Вы что, думаете, что 100 лет тому назад можно было проводить опрос, и люди бы сказали, хочу 5-й iPhone или Samsung Galaxy? Да нет, конечно. Если бы 20 лет тому назад я сказал вам, берем печатную машинку, соединяем ее с телевизором, добавляем туда это печатный станок. Ну, Гипельберг, где-то кого книги печатаются. И все это будет у вас в кармане. Вы бы поверили мне? Нет, конечно. Поэтому Стив Джобс сказал, люди не знают, что они хотят. На самом деле никто не знает, что он хочет. И великие маркетологи говорят так. Люди не знают, что они хотят. И удивительные пионеры всего, они приходят с продуктом и сами создают спрос. И поэтому я задаю вам вопрос, какие два самых великих изобретения прошлого века? Ну или феномена, кто скажет?
Свет.
Что-что?
Электричество. Нет, это раньше. Полупроводник.
Мы очень близки, я бы сказал, тепло, тепло, тепло. Но... Никто ни из бабушек не пользуется полупроводниками. Мы скажем компьютер. Почему? Компьютер заменил нам человека. Оказалось, что все, что мы делаем сегодня, связано с компьютером. Если сегодня остановимся компьютером, вы знаете, да, что придумывают сейчас новую войну, компьютерную войну. Какая нужна бомба? Как можно обрушить банковскую систему? Интернет-бомба. Она совершит ущерба гораздо больше, вирус может совершить ущерба гораздо больше, чем любая атомная война на сегодняшний день. Компьютер – это то, без чего человек не может жить сегодня. Поднимите руки, у кого нет компьютера. Значит, вы арендуете. А поднимите руки, у кого нет мобильного телефона. Все, мы будем на мобильной платформе. Чем дальше, тем глубже. Мы не сможем жить без компьютера, без мобильного телефона. Почему? Да потому что это открывает для нас невероятные возможности. Заходить в дурацкие интернет-магазины, читать дурацкие новости, да? Болеть интернет-зависимостью. Я даже был в гостях у парня с девушкой, девушка повесила такой экран. Хватит сидеть у компьютера, займемся делом. Все, человек полностью поглощен в компьютер. Но что он там находит? Так вот, удивительная вещь. Это одно из изобретений, которого не было никогда. Не было еще 100 лет назад. Никогда еще у человечества не было столь глубокой возможности высказать свои мысли. Понимаете, прямо в Фейсбуке написал. Сегодня в Киеве дождь. И за Инстаграмом. Лайкнули, да, нормально. Но представляете, если бы Фейсбук был Сократа? Я вчера ночью, ну так, после уже фестиваля, думаю, надо послушать это самое Платона, Пир. И они о любви разговаривают. Там великие люди говорят о любви. Потрясающие вещи. Вот я думаю, вот представляете, если бы они чатились, да, о любви. Все бы, ну, или великий там Ведавьяс бы сидел бы там на в Гималаях, там сидел бы там что-то, постил какие-то шлоки и шимапаку. На самом деле мы так и делаем, у нас есть преданные, которые постят Киту. Ну, вроде Киту все читали, но знаете, какая фишка, раз там в Твиттер зашел, а там шлока из Гиты. А эта шлока говорит тебе о там каких-то потрясающих вещах. Что твоя деятельность очистит твое сердце, если ты будешь действовать ради истины. Потрясающая новость. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что все эти изобретения на самом деле даны для прогресса человека, а не для его деградации. Не сделать из него планктон или офисное животное, или безответственная личность, которая живет в виртуальном мире, а в реальном мире ничего не может сделать. Это в Warcraft'е я герой. Кстати, там, если мы соберем, например, собрание там герои Warcraft, вы видите, такие обрюзшие бройлеры, такие да, в очках, или там самые красивые девушки там какого-то проекта, там может лет по 70 будет. Вот, они не будут самыми красивыми девушками. Но в виртуальном мире я могу быть гуру, героем, а в реальном мире. Поэтому возникает вопрос, если мы учтем, что мир, в котором мы с вами живем, виртуален, то мы поймем, что на самом деле, кем бы мы здесь ни были, богачами, звездами, то в этом виртуальном мире мы занимаем исключительно виртуальное положение. Поэтому веды говорят, постарайся занять положение в реальном мире. А кем ты будешь быть в реальном мире? Я нашел себе бейдж, помощник администратора. Помощник администратора. Почему? Потому что есть администратор, а я ему помогаю. Это правда. Но кем ты можешь быть в духовном мире? Представьте, Писание говорит, что в духовном мире пыль, песок живой. Каждая песчинка обладает высшим сознанием. Каждая пчела – это мудрец. Каждый цветок – это источник красоты и гармонии, который способен удовлетворить все ваши желания. Вопрос, кем ты можешь быть в этом мире? Любое положение, песчинки, цветка, пылинки. Гуру Махарадж говорил, они все учителя. Каждая песчинка живая. Песчинка в бесконечном мире. Мы говорим, нет, это чересчур. Я хочу быть повелителем в аду. Зам Вельзевула. Младший Люцифер по Киеву, смотрящий. А вот то, что меня устраивает. Нет. Веды говорят, не ищи себе положение в мире эксплуатации. Ищи себе положение в мире любви, в мире служения. Ты найдешь это положение, твое сердце будет удовлетворено. В мире эксплуатации ты будешь все время играть в царя горы. Вы знаете эту игру, да, дети играют. Один только закричал, вот я он! Слава говорит, ты мой герой. И другого ставит. И он же, я ваш герой? Нет. Он. Гладиаторов у них была такая идея, да? Великие гладиаторы, им ставили памятники. Им казалось, что это... Кстати, люди могут меня помнить. Но прошло время, никто никого не помнит. Мы не знаем, кем были великие гладиаторы, были ли они вообще. Поэтому веды говорят, не старайся найти в ограниченном мире ограниченное положение. Постарайся найти безграничное положение в безграничном мире. И возникает вопрос, это вообще возможно? Потому что ведь люди все понимают, что нужно жить духовной жизнью. Но все задают вопрос, как можно жить духовной жизнью? Возможно ли это вообще? Потому что для многих людей представление о духовной жизни – это человек, который забрался в пещеру там, или ушел в монастырь. Но это не так. Удивительная вещь, что Бхагавад-гита написана на поле битвы. Арджуна был вынужден сражаться за престол. Если вы реально увидите свою жизнь, вы поймете, что ваша жизнь не более чем сражение. Вы будете сражаться каждый день. Но Бхагавад-гита говорит, что такое сражение и какова цель? Каковы твои мотивации? Ты действуешь для того, чтобы эксплуатировать или для того, чтобы отдавать? Ты действуешь для того, чтобы служить или для того, чтобы принимать? Ты действуешь ради удовлетворения высшего начала, или ты ищешь, чтобы все удовлетворяло тебя? Поэтому Бхагавад-гита – это книга, которая описывает долг и мотивацию. И она говорит, что человек высок настолько, насколько высоко его идеалистическое настроение. Вот чем у человека выше цель, тем выше человек. Человек может быть грешником, может не достичь цели. Не следуйте думать, что кунг-фу панда, помните, кунг-фу был идеальным кунг-фуистом. Лев Толстой очень хорошо сказал, он сказал, среди толстовцев я не самый лучший. Знаете, что сказал Лев Толстой? Он сказал, есть толстовцы получше, чем я. Но Лев Толстой, тем не менее, занимал положение удивительного учителя, и Ганди был очарован именно Толстым. И Ганди очень зауважал Бхагавад-гиту после того, как узнал, что, оказывается, Лев-то читает Бхагавад-гиту. Потому что Ганди думал, я иду в западную цивилизацию, я хочу обрести ее ценности. Но потом Ганди обнаружил, что все продвинутые западные люди, Толстой, Эмерсон, все читают Писание Упанишады. Шопенгауэр сказал очень прекрасную вещь. Ему говорят, а что вы скажете о ведах и Упанишадах? Он сказал, находил в них упоение в жизни, надеюсь, найду упоение и в смерти. Очень четко сказал, да, что в Упанишадах я нашел упоение. Эмерсон сказал, каждое утро я омываю свой разум в Бхагавад-гите. Эмерсон, великий трансценденталист. Почему? Потому что эти люди прекрасно понимали разницу между вечным и временным, поэтому они были великими. Когда Гегель давал свои лекции, залы были забиты. Среди всех немецких философов Гегель был наиболее продвинутым. Люди приходили просто, чтобы посмотреть и послушать его. Он не говорил очень сложных вещей. Безусловно, гегелианская терминология была наиболее развитой среди европейской мысли. Но он сказал прекрасную вещь, которую часто цитировал Шридхар Махарадж. Абсолют ради себя, во имя себя. Бог не существует для низших целей. Он не признан удовлетворять низшее начало. Поэтому Кришна говорит в Гите, хотя я создал этот мир и дал живым существам возможность здесь рулить и быть царями горы, меня в этом мире нет. Почему меня в этом мире нет? Я устраняюсь от тех, кто не хочет меня видеть. Но те, кто хотят прикоснуться к своему внутреннему началу, тем я дарую свою встречу. Итак, у нас с вами есть две перспективы. Первая перспектива – это не замечать солнце. Мы можем не замечать его. Свет – это хорошо, а солнца нет. Я не замечаю его. Так бывает. Это наш эгоизм. Вторая наша природа – это сказать, так нет, мы живем, потому что солнце. В нашей солнечной системе все устроено так, что все вращается вокруг солнца. И вы знаете, духовная идея построена таким же образом. Есть источник, а все вращается вокруг источника. И все духовные системы подобны планетам, которые вращаются вокруг источника. Каждый каждая духовная система – это целая планета. Христианство – это целый мир. Ислам – это целый мир. Свои святые, свои идеи. Но великий учитель Бхактивинода Тхакур говорит, а до какой степени эти концепции близки к Богу пониманию? Тогда мы должны задать себе вопрос, а в чем суть религии? В конфессии, в национальности, в количестве храмов, в количестве последователей. Ну нет, конечно. Это все поверхностные вещи. Суть религии – это суть природы человека. Природа человека – это стремление к любви. Поэтому мы должны себе честно сказать, та религия занимает высочайшее положение, которое в высшей степени развивает качество любви. Кто-то скажет, ну сказано же возлюби ближнего. Но я скажу тебе такой вопрос. Как можно любить того, кого ты боишься, и бояться того, кого ты любишь? Если духовность построена на страхе, это вовсе не является подлинной духовностью. Поэтому великий святой Бхактивинода Тхакур сказал, друзья мои, мы, индийские садху, приняли Христа с любовью. Кстати, да, мы приняли Христа с любовью. И когда мы услышали о его послании, мы сказали, да, это великая Махатма, мы запишем его. Это когда было 2000 лет тому назад, но веды описывают, что постоянно существует мир, где живут великие махатмы, где живут великие люди. Когда был в Японии, в Киото, там есть один храм, 1000 бодхисаттв. Прекрасный храм. И в этом храме стоят 1000 фигур бодхисаттв. Бодхисаттв – это обитатели духовного мира. И там стоит табличка. Каждый из этих бодхисаттв в любой момент по приказу Будды Амитабы готов прийти в мир и спасать всех живых существ. Вы попадете в духовный мир, быть Иисусом Христом – это там минимум квалификация. Там все такие. Там каждое живое существо, каждая пылинка готова прийти и пожертвовать собой даже ради незначительных людей. Почему? Потому что в том мире никто не ищет справедливости. За справедливость все борются в этом мире, но в мире сострадания и любви справедливость никого не интересует. Мать не интересует, что она будет справедливо делить еду между умными детьми, честными детьми. Нет. Мать, она говорит, так, ты получил двойку, ты тоже будешь есть еще больше. А мать не говорит, о, ты не заработал, по справедливости я тебе не дам. Мать говорит, сердце, вот то, что является мерилой моим отношением со всеми. И дети в какой-то момент, они начинают понимать, что любовь матери не имеет каких-то ограничений. Она не построена на здравом смысле, на расчете, на понимании того, что вот я сейчас тебя вырасту, а ты мне будешь деньги приносить в старости. Мать так не думает. Ее высшее положение состоит в том, что она проходит через жертву. Неужели высший мир обладает меньшим качеством? Поэтому обитатели духовного мира, они стремятся. Каждый обитатель, каждая частица духовного мира, она, он не может себя собой навязывать, он не может заставить человека. Да? Помните, как в сказке говорится про Иванушку дурака, я могу тебе сделать то, могу тебе сделать эти, я не могу заставить тебя полюбить. Я не могу совершить насилие над душой, потому что любовь не может быть насильная. Любовь – это удивительная вещь, я могу тебя только очаровать. Поэтому Ницше, он сказал такую вещь. Да, да, вы говорите о Боге, но если вы мне покажете, что он танцует, тогда я в него поверю. Если Бог меня очарует своим танцем, да. Поэтому, когда платоновские персонажи обсуждают любовь, они приходят к одному выводу. Единственный источник любви – это эрот. Все скажут, опа. Но все знают, что греки говорили о эроте. Слово «эротика» появилось гораздо позже. Положение эрота было таково, что он танцевал и пел. Если мы увидим эту идею в глубине Веды Упанишад, то мы увидим, что Кришна поет и танцует. Единственное, что он оставил себе в качестве Бога, это способность переживать любовь. Генподрядчик, генстроитель, главный судья, главный застройщик, главный полицейский, главный таможенник духовного мира. Он отдал все другим аватарам. Аватара Сара, Гура Аватара. Сказано, что у него 1000 аватаров. У прекрасной модели 1000 костюмов. Она может приходить каждый раз неузнаваемой. Неужели мы думаем, что источник не может быть неузнаваемым? Вы знаете, что Pepsi-Cola и Sprite — это одна и та же компания, хозяева одни и те же? Coca-Cola, прошу прощения. А знаете, почему они создали Sprite? Для тех, кто не любит Pepsi-Cola, а Coca-Cola. Вы что, хотите Coca-Cola или Sprite? Один и тот же, да, иллюзия выбора. Поэтому, когда мы говорим, у человека огромный выбор, на самом деле у него не огромный выбор. И Писание говорят, Гита говорит, вы всегда обретаете связь с одним и тем же. Но есть только две вещи. Косвенная и прямая. Косвенная связь очень легка, а прямая очень тяжелая. Почему? Потому что в косвенном сознании вы всегда будете делать какие-то косвенные вещи. Но достичь истины крайне сложно. И вот на этом я закончу такую лекцию. Может быть, есть несколько вопросов. Я знаю, что у нас есть там Станислав, готов всегда задать вопросы. Ну, вот. Да, я знаю. Ну, вот. Но ну, поскольку у нас есть еще гости фестиваля, то мы обязательно дадим возможность такую. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы. Это могут быть очень простые вопросы, пожалуйста. Ну, смотрите, вот косвенное служение – это когда мы начинаем поливать листья. Ну, по сути дела, да, то есть мы делаем какие-то действия, но они не направлены на источник. Ну, косвенное служение – когда мы, например, маску для лица делаем. Но когда мы хотим есть, что мы делаем? Мы идем в столовую. Поэтому, когда человек хочет удовлетворить свою внутреннюю природу, он начинает искать источник и средства удовлетворения этого источника. Но когда человек видит какой-то локальный долг или локальную ограниченность. Ну, например, можно сказать, я очень люблю кошек и очень ненавижу собак. Тогда мы скажем, что вы любите животных косвенно, только лишь кошек. Да, сейчас упомянут. Ага. Вопросы есть еще? То есть есть прямое служение, понимаете, святые, почему мы говорим, в православной церкви висят богоугодники. Да у Бога вообще все готовы попросить за свечку 600-й Мерседес, там или какой-то, да я тебе свечку, ты мне это, да я тебе то, ты мне это. Не так, угодники. Они ничего не просят, они только отдают. Понимаете, да, чем отличаются они от мирян, святые? Святые предложили себя, а материалисты пришли попросить, пожаловаться, здоровье дай, дай то, дай деньги. Дай. Поэтому, смотрите, если между нами с вами отношения, и вы в конечном итоге понимаете, что я только прихожу к вам просить, вы понимаете, что это не отношения, это эксплуатация. А если я отношусь к вам дружески с любовью, видя ваше трудное положение, я вам сам помогу. Так если между людьми такое понимание, неужели с высшим миром могут быть какие-то другие отношения? Поэтому Шримад Бхагаватам Прахлад Махарадж говорит Нарасимхадеву, чтобы я просил что-то у Бога, да это вообще бред. Тогда я кто я? Материалист. Тогда оказывается, что все мое служение построено только на том, что я что-то хочу обрести. Поэтому мы называем чистое преданное служение, чистая любовь, чистая бхакти. Без попытки эксплуатации, без попытки самостижания. Поэтому мы поймем, что в любой культуре духовной, религиозной, есть праведники. И почему ценится наша, ну там скажем, православная культура? Потому что святые есть. Мы знаем наших святых. Ждите. В порядке очереди. Пожалуйста. Вопросы еще есть? Пожалуйста.
Вопрос такой, может немножко недалекий, я не знаю. Насколько, какая связь, вот чем похожа Земля на, и как похожа вообще Земля с описанием вот духовного мира? То есть там тоже есть песок, там тоже есть деревья.
Очень хороший вопрос. На самом деле он не то чтобы недалекий. Сказано, что среди множества планет, надо понять, что материальных миров много. Брамани, Браметэ, Бхагаван, Двив. Брамани, Браметэ. Миллионы созвездий. Где-то два солнца, где-то три. Где-то, то есть планет огромное количество, они населены. Вы сейчас спросите, а почему, например, мы не видим инопланетян? Потому что веды объясняют, чем более тонок план бытия, тем тоньше жизнь. Например, предки умершие живут на Питрилоке, это ментальный план бытия. Когда мы ставим водки на могилы, речь не идет о водке, они водку не пьют. Мы совершаем жертву и думаем о наших, молимся за наших родственников. Тем самым мы совершаем с ними ментальную связь. То же самое в ведической системе были жертвоприношения богам. Ну, то, чем славяне занимались, греки и так далее. Это тонкая связь с тонкими повелителями стихий. Но есть две вещи, как вы знаете, понимаете, да, есть муниципальные правительства и федеральные. И те, кто являются федералами, они с муниципалами дел не имеют. Понятно, да? Поэтому есть муниципальное поклонение, ну это типа дать взятку в ЖКХ и так далее и тому подобное. Но тот, кто платит федеральные налоги, он не обязан это делать. Именно поэтому Кришна говорит: «Сарвадхарма паити аджам, мамы кам, шранам раджам». Если ты предался высшему миру, то высший мир о тебе заботится. Тебе нет необходимости устанавливать связи на локальном плане, потому что локальные связи нужны тебе для твоей корыстной цели. Но если ты патриот высшего мира, тогда тебе нет необходимости устанавливать эти связи. И поэтому Земля называется с одной стороны Мритилока, а с другой стороны называется Бумандала. Среди всех планет нашей Солнечной системы Бумандала является самой высшей. Почему? На эту планету постоянно приходят аватары. Это Бумандала называется Бхарадварши. Это самая великая планета. И Бхарадварши — это особое место между Гималаями и Индийским океаном. И когда нашего гуру спросили, а почему Кришна приходит в Индию, почему не в Украину, почему не в Мурманск, почему не в Владивосток, он сказал: почему вы идете играть в футбол на футбольный стадион? Чемпионат мира проходит где? Не на базе Славучич, здесь жили фанаты. Чемпионат мира проходит на стадионе, поэтому, когда приходит в этот мир Бхагаван, у него есть стадион, то есть есть площадка, драматическая площадка, понимаете, да, балет или опера выступает в опере или в балете. Можно балет сюда привезти, но это не будет подлинно. Поэтому для того, чтобы аватары приходили в этот мир, нужна среда и обстановка. Поэтому есть такое понятие тиртха или матрица. Что такое тиртха, святое место? Помните, как у Стругацких пикник на обочине? Какой-то высший мир пришел, что-то замутил, оставил какие-то объекты. И вот поэтому в Индии есть разные такие тиртхи, разные святые места. А люди, которые возят людей в святые места, это как сталкеры, которые приходят и... А что такое сталкер? Сталкер, он показывает не то, как это выглядит, это называется туризм. А сталкеризм — это когда ты показываешь, что это обозначает. Я приводил пример вчера на лекции. Представляете, ребенок придет в Google Tower, или вы придете в Google Tower, и вам инженер объяснит, что там происходит. Разницу чувствуете? Для ребенка это будут железные шкафы. А инженер Google Tower скажет: здесь Google Maps, здесь у нас такой софт, здесь такой. Поэтому, когда мы посещаем святые места Индии, вообще святые места, места силы, речь идет о том, не как это место внешне выглядит, а что это такое. Понимаете, да? Всех волнует не как Стоунхендж выглядит, а что там было. И вот поэтому Вриндаван, Навадвип, Пури и другие места, Чардам, Гималая – это особые святые места. И там особое явление. Поэтому поймите, что все, что существует в этом мире, это идея. Если вы знаете, есть такая программа, ландшафтный генератор, называется ВУ. Его сделали французские художники в свое время. Там можно генерить любые деревья, делать любые объекты, любые ландшафты. Вы знаете, как трудно было делать ландшафты аватара? Обратили внимание, что там в основном в аватаре это смесь океана, динозавров, да? Великие художники, а почему ничего нового не сгенерили, как вы думаете? Скажите мне. А те, кто, например, знают, как создавался аватар, они вообще понимают, что они все у французов потырили в 60-х годов. Летающие острова, там, в фильме «Повелитель дракона» все это есть. Они просто... Хорошие художники, они знают, что придумал. Если вы думаете, что архитекторы и дизайнеры регулярно придумывают новые вещи, я гарантирую вам, что есть 5 архитектурных дизайнных сайтов в мире, где любая новая идея появится, и она будет знать. А заказчик, конечно, какой-то, он, конечно, будет думать, что это оригинально для него разработали. Не думайте, что крутых, гениальных архитектурных, художественных, литературных идей так много. Их очень-очень мало. Я уверен, что здесь сидят творческие люди, они вам все это знают. Они знают, откуда тырить объекты, ландшафты. Другое дело, что хороший дизайнер, он же этого не придумывает. Он берет уже готовые вещи и интегрирует, правильно? И время от времени у него что-то свое получается. Вот, поэтому все является в мире идей. Нужно понять, что все это существует, деревья, цветы, растения, существует в духовной реальности. А здесь все виртуально. И вот что такое Индия и святые места? Это когда реальность и виртуальность смещаются, накладываются друг на друга. Понятно, да? Поэтому, когда мы идем в святое место, мы знаем, там особая модель поведения, особые храмы, особые свои законы. Почему? Там несколько реальностей накладывается. И на самом деле, чтобы вы понимали, крутые святые места – это всегда подстава. Помните, да, как там дикобраз у Стругацких, он смотрел, что-то подстава, раз, там гаечку кинул, все понимают. Поэтому вы приедете в какое-нибудь крутое святое место, увидите там в Джаганхапуре саргадвар, горят куча трупов и сидят, люди семечки едят. К примеру, да? Ну, такая картина вообще нелепая. А ты знаешь, нет, где-то там за углом там храм. Поэтому простой человек приедет, он приедет как турист. А если он приедет с правильным гидом, он получит незабываемый опыт. Мне самому было интересно, когда я ездил с определенными людьми, ездить по святым местам. Поверьте, что это большая разница. Она отличается. Поэтому Земля внешне очень похожа на духовный мир местами. Очень похожа. А в материальных мирах бесконечное разнообразие. Ну и последний вопрос есть у кого-то?
Да.
Ну давайте. Только коротко и по делу.
Вы упомянули, что Арджуна был вынужден сражаться.
Вы опять провокационный вопрос. В Кашмире уже много моих
провокационных вопросов. Упомянули. А кто вынужден сражаться?
Смотрите, вы, смотрите, я вас говорю, что если вам нужны провокационные вопросы, то у меня в интернете очень много лекций на эту тему.
Вы сказали слово «вынужден».
Подождите, вы сейчас стоите с рекордером, как бы, как представитель официальной организации. Вот, вы же понимаете, что вы спрашиваете, кто вынужден Арджуну воевать, а вы вынуждаете меня отвечать на тему насилия.
Пожалуйста,
священных писателей. Вот. И я вам ответил уже в свое время, что если вы возьмете любую книгу, Тору, Библию, Бхагавадгиту, вы увидите, что в ней написано про насилие. Но почему? Тоже... Объясняю. Вы возьмете Шекспира, там тоже насилие написано.
Это не оправдывает. Ведь Кришна – это любовь и красота.
Шекспира будем запрещать за то, что он пишет боевик?
Но подождите, любовь и красота не вынуждает кого-то воевать.
Я задаю вопрос, в Шекспире принц Гамлет воюет или нет?
Так он же несовершенный, а личность Кришны совершенная.
Подождите, принц Гамлет несовершенный? Принц Гамлет – это великий герой, который показывает
это
вечные
образ.
Ценности.
Это
подождите, это великий герой. Вы, наверное, просто Пелевина не читали. Почитайте графа Т, вам понравится. Там как раз Пелевин рассматривает эти вопросы. Юрий, кем является литературный образ? Вы сейчас уже спорите, это не вопрос. Юрий, вопросы.
Как все, любовь все. И красота может вынуждать кого-то убивать? Вопрос в этом.
Пожалуйста.
Расскажите о вашей трансформации.
Хорошо, отвечу. Убью вас красотой и любовью.
Он убивал материально.
Так. Девушки, расцелитесь, утопите его в любви. Понимаете, вы сейчас говорите такие вещи, сейчас вот эта девушка вот так вот делает, оп, и все. И загипнотизирует вас. Что потом будете делать? Она скажет, ты туда пойдешь, я тебя поцелую. А там минное поле.
И за что воевал? За деньги, за царство, за материал?
Пожалуйста.
Расскажите о вашей трансформации в начале духовного пути и на сегодняшний день. Что-то изменилось?
Вот еще. Я понял, насколько я стал хуже. Процесс самореализации не всегда построен самовозвышением. Человек в процессе духовной жизни понимает, насколько он несовершенен. И это тоже прогресс. Понимаете, да? Ну, то есть, есть такое выражение, что хорошему танцору, вернее, плохому танцору всегда что-то мешает. И нам кажется, что мы хорошие танцоры. Но когда мы соприкасаемся с настоящими танцорами, мы понимаем, что не такие уж мы хорошие. И это хорошо. Почему? Потому что негативные реализации в духовной жизни дают нам способность к позитивному прогрессу. Если музыкант общается, например, с более совершенным музыкантом, он видит свои несовершенства. А если музыкант общается только с начинающим музыкантом, ему кажется, что он самый лучший. Ну, понимаете, да, если ребенок 10 лет просидел в первом классе, он там самый опытный. Поэтому в духовной жизни мы всегда должны пытаться сделать своим эталоном что-то высшее, а не что-то низшее. Ну, например, мы можем сказать, да здесь все курят, поэтому я курю. Да, есть другой план, и все не курят. Поэтому мы не можем себя сравнивать с несовершенным. Существуют эталоны и стремления к совершенному. И вот на этой радостной ноте, так, мы закончим лекцию или еще есть вопросы?
Вопросы есть.
Я буду вынужден вас рассекретить. Иначе вы рассекретите себя сами. Первая задача профессионального аналитика – собирать информацию. А если сам аналитик и провоцирует вопрос, и сам на него отвечает, то он уже не аналитик.
Провоцируйте вопросы в книге.
Давайте вопрос. Если, например, говорите, есть много там священных мест, на Украине в том числе.
Есть.
Киево-Печерская лавра, например.
Есть.
И вот не становится ли оно менее священным от того, какие там вещи происходят? Там же всегда происходят такие православные правильные вещи.
Смотрите.
А много проповедников, которые, ну...
Смотрите, очень важный момент. Мы были на Кумбамиле, снимали фильм о Кумбамиле. Это Тривени Сангам, три священные реки Ганга, Ямуна, Сарасвати. Сказано так, что люди будут приходить в святые места, чтобы омываться в святых реках, чтобы оставлять там свою карму. Представляете, сколько миллионов людей приезжают туда помыться. Поэтому священная река Ганга стала, ну, по сути дела, общественным туалетом. Она не потеряла свою святость. Но люди пришли, чтобы избавиться от грехов. Поэтому иногда в каком-то храме очень тяжело. Там все хотят оставить какие-то, ну, свои определенные отходы. В отхожем месте всегда бывает тяжело. Но в Писании сказано, но придут великие святые, которые омовением своим в реках очистят эти реки от греха. Поэтому сказано, что святая личность еще больше, чем святое место. И если в святом месте нет святых личностей, тогда плохо. Поэтому вот мы сейчас не рассматриваем с вами то место географическое, другое. Мы с вами рассматриваем принципы. Мы должны понять, есть ли в этом святом месте святые личности. Неважно, кем они будут, священниками, ламами, там, садху, с вами. Поэтому мы знаем, что на Кумбамиле собралось 100 миллионов человек. Среди них там миллионы садху. Но мы знаем, что мы пришли туда не потому, что там 100 миллионов индусов помылось, и не 100 миллионов тех, кто стремятся к совершенству. Мы знаем, что среди 100 миллионов, мы даже не узнаем, кто. Одна личность пришла, омылась там настоящей святой, и она очистила собой все. Одной вспышки света, ну, как вспышка, достаточно, чтобы все осветить. Такой ответ. Еще вопросы? Тогда надо спеть.
Можно еще один?
Смотрите. Мы сейчас проведем социальное исследование. Если вы хотите, чтобы Станислав задал вопрос, поднимите руку.
Не хотят.
Я вынужден следовать целевой аудитории. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда. Я ты тогда.